Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 373-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в послании к Римлянам, 5 глава. В прошлый раз я обещал рассказать о 8 преимуществах, которые имеет христианин уже в этой земной жизни. Но поговорили мы только о 6 из них. И сегодня, во-первых, закончим беседу, которую начали в прошлый раз, а во-вторых, перейдем к очень важной, очень сложной и очень существенной теме. Она сложна для понимания, но она существенна для того, как раз, чтобы идти дальше, чтобы понять то, о чем говорит апостол Павел. 9 стих 5 главы послания к Римлянам. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Итак, 7 преимущество, которое мы с вами имеем, Бог сохраняет нас от гнева Божия. Это слово, которое переводится здесь как «гнев», можно также переводить словом «скорбь». Речь не идет о каком-то состоянии Бога сейчас. Речь идет о будущем. Мы уже говорили с вами о надежде, которую мы имеем. Но Бог обещает также великую скорбь. И вот от этой великой скорби нас с вами Он сохранит. Мы можем найти об этом в книге пророка Сафонии в Ветхом Завете, 1 глава, 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня гнева Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый». Вот этот день Господень, о котором мы читаем, что это за великий день гнева? То, что на латыни называется словами «dies ira», это «день гнева Божия». Вот это тот самый день, который Христос называет великой скорбью. Да, Иисус постоянно спасает нас от силы греха, однако спасет Он нас также и от присутствия греха, и от того, что грядет всему миру, всему человечеству. Кто-то скажет, ну как же это Он вас спасет? Что вы лучше других? Что вы особенно достойные, что ли? Нет, дело не в этом. Мы спасены благодатью Божией. Вот Он так решил. Он сохранит нас от грядущего гнева. 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это 8 преимущество, которое имеем мы. Он умер за всех людей, чтобы спасти нас. Он живет в небесах, чтобы сохранить нас. И вот это преимущество дает нам особую радость. 11 стих. «И недовольны сего, но и хвалимся или радуемся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». О примирении мы уже читали, да и о радости мы уже также читали, но вот это последствия того, что мы с вами получили. Мы сегодня радуемся в Боге. То есть, что бы с нами ни происходило, какие бы проблемы нас ни преследовали, что бы нас ни беспокоило, у нас есть полное основание просто радоваться в Боге, что Он призывает нас и принимает нас к себе. Разве этого осознания, того, что мы будем с Богом, разве этого недостаточно для того, чтобы радоваться? Да, я не говорю здесь о том, что мы должны напустить на себя такую добрую, милую улыбку. Мы не призваны носить маску радости. Бог не призывает нас улыбаться, как чеширский кот. Бог, однако, говорит, что все то, что Он для нас сделал, все то, что Он осуществил в нашей жизни, вот все это уже дает нам основание для радости. Христианская радость происходит не сама по себе. Если вы исследуете Священное Писание и то, что Библия говорит о радости, вы увидите, что радость – это последствия. Последствия осознания того, что сделал Бог. Если мы человеку это не объясняем, если он это не понимает, если это не прошло через его сердце, тогда откуда взяться радости? Мне доводилось беседовать с людьми, которые говорят: «Чему же мне радоваться, если в жизни все так плохо?» И вот тогда просто открываешь с этим человеком пятую главу послания к римлянам, читаешь, и вы вместе размышляете о том, что это значит. И вот после этого появляется радость. Оказывается, даже те в скорби, даже те испытания, которые есть, даются не случайно. Они даются для того, чтобы закалить человека, для того, чтобы научить человека терпению. И тут у нас появляется подлинное, настоящее библейское основание для радости. Не подменяйте это основание ничем другим. Не пытайтесь просто сказать: ты хочешь радоваться? Ну вот дай-ка я тебе преподнесу подарок. Потому что человек будет радоваться только этому подарку. Ты хочешь радоваться? Ну вспомни, что хорошего Господь сделал в твоей жизни за последний год. Это, конечно, важно. Но в таком случае человек будет радоваться только тому, что Бог сделал в его жизни за этот последний год. Но Священное Писание-то о другом. Основанием для радости становится реальное действие Бога в человеке, во всем человечестве изначально, но дальше и в каждом из нас, и то, что Он делает с нами буквально сейчас. Даже те скорби, даже те страдания, через которые мы проходим. А мы, вспоминая о событиях, вспоминая о Божьих делах, обычно все-таки начинаем говорить о чем-то приятном. Библия смотрит на человечество совершенно не так, как мы с вами. И совершенно бессмысленно пытаться приспособить библейский взгляд под наш. Скорее происходит другое. Наш взгляд меняется, соответственно, библейскому. А теперь мы с вами переходим к новому разделу послания к римлянам. Начинается он как раз в 12 стихе 5 главы. Первый раздел повествовал о грехе, второй – о спасении. Третий, который мы с вами открываем сейчас, об освящении христианина. Помните, что спасение – это Божья декларация, Божье заявление, что человек прав перед Богом. Однако на этапе самого Божьего заявления, Божьей декларации, в самом человеке ничего не меняется. Да, Дух Святой начинает нас действовать, но, понимаете, человек, который только что пришел к Богу, который только что пришел к вере, во многом, очень во многом остается похожим на того человека, каким он был за день до этого. Изменения происходят постепенно, и об этом мы будем с вами говорить. Эти изменения называются словом «освящение» или «возрастание в святости». Это продолжающееся, непрерывное Божие действие. Смотрите, какая разница. Спасение – это разовое действие Бога. Бог один раз нас спас. А дальше освящение – это непрестанное, продолжающееся действие Бога. Пятая глава указывает на основу для этого освящения. Именно об этом мы сейчас будем говорить. Некоторые из мыслей, которыми я хотел бы с вами поделиться, будет сложно понять и сложно принять. Здесь перед нами учение о так называемом федеральном или всеобщем главенстве Адама и главенстве Христа. В стихах с 12 по 14 перед нами главенство Адама. Именно через Адама в мир вошли грех и смерть. Дальше, 15 и 16 стихи, говорят о главенстве Христа. Через него пришли жизнь и праведность. И, наконец, перед нами противопоставление преступления Адама и праведности Христа. Это и противопоставление, и сопоставление. Это два пути, две дороги. Если хотите, два царства. Собственно, так апостол Павел это нам и представляет. Давайте присмотримся к этим стихам и вчитаемся в них повнимательнее. Послание к римлянам, 5 глава, начиная с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Грех, о котором мы говорим с вами сегодня, это первый грех Адама. Тот самый грех непослушания, неповиновения, который он совершил в Эдемском саду. И вот здесь очень уместно русское слово «первопроходец». Это слово мы будем неоднократно еще использовать, потому что оно поможет нам понять это учение. Скажем так, Адам был первопроходцем в деле непослушания Богу. И вот мы идем по его стопам. Адам прошел этот путь первым. И по умолчанию каждый из нас продолжает дело Адама. Тут нужно разобраться еще и с понятием греха. Потому что когда говоришь о том, что вот существует грех, многие неправильно это понимают. У понятия греха есть четыре грани. Во-первых, когда мы говорим, что мы грешные люди, прежде всего имеется в виду тот очевидный факт, что мы совершаем греховные дела. То есть мы грешные люди в том смысле, что мы совершаем грехи, преступления против Бога. Но тогда возникает вопрос, а что если человек живет, в общем, в принципе, нормально? Никаких преступлений он не совершает. На самом деле понятие преступления против Бога гораздо шире, чем преступление против государства или против закона. Но об этом мы уже говорили. Пока есть смысл сказать о других гранях слова «грех». Во-вторых, мы грешники в том смысле, что у нас греховная природа. То есть я совершаю плохие поступки или у меня рождаются нечестивые мысли, потому что у меня такая природа. Вот я такой. Это как собака по природе лает, так и мы по природе грешим. Разница лишь в том, что у собаки это ее природа. Грешить же – это измененная человеческая природа. Мы не должны быть такими. Почему это с нами произошло? Вот об этом мы сегодня и начинаем разговор. В-третьих, мы живем в постоянном состоянии греха. Или в царстве греха. Даже, я бы сказал, лучше именно в царстве греха. То есть, что нас заставляет грешить? Это окружение или внутренняя сущность? Да и то, и другое. Ведь окружение состоит из людей, которые имеют ту же внутреннюю сущность, что и мы. Вот тот мир, в котором мы живем, тот социум, в котором мы живем, это социум греха, не социум праведности. И в-четвертых, мы грешные люди в том смысле, что грех записывается на наш счет, потому что мы идем по стопам Адама. Адам согрешил, и он действовал при этом как представитель всего человечества. Кстати, вот этот взгляд на грех и на природу греха называют еще и представительским взглядом. Адам действовал от имени всего человечества, и для этого ему не нужна даже была доверенность от человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но ровно по той же причине. Христос может также действовать от имени всего человечества, как представитель всего человечества, чтобы дать нам альтернативу, чтобы спасти нас. Я понимаю, что это сложно, но давайте постепенно разбираться. Адам и Христос не случайно называются представителями человечества. Адам – глава человечества по плоти. И вот одно его непослушание погрузило все человечество в грех. Да, мы наследуем греховную природу своих родителей, но ровно так же мы получаем и грех Адама. Мой пра-пра-пра-пра-прадед, я не знаю, правильно ли я сказал количество вот этих приставок «пра», но, короче, это было давно, это было в 19 веке. Так вот, мой пра-пра и так далее прадед переехал с Украины в Санкт-Петербург. Вот если бы он когда-то остался на Украине, то, возможно, я бы работал на другой радиостанции. Но он не остался на Украине. Я переехал в нем, ну, в Санкт-Петербург, в Ленинград. Но потом мы с семьей переехали в Москву. Вот мои дети во мне переехали в Москву. Если бы я не совершил этого действия, они бы жили в Ленинграде или Санкт-Петербурге. Вот то же самое и здесь. Помните человека по имени Левий? И помните, что Левий, который стал родоначальником священнического колена левитов, да, мы с вами неоднократно уже говорили, когда читали Ветхий Завет, о левитах, те самые, которые были поставлены священниками Израиля, и те самые, которые не получали земельного надела, они должны были жить в городах вместе с израильтянами и исполнять служение Господу. Так вот, вы помните о том, что Левий отдавал десятину царю Мельхиседеку? Как он это мог сделать? Мельхиседек был задолго до Левия. 7 глава, 9 стих, послания к евреям. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. И дальше 10 стих. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Речь идет о встрече Мелхиседека, царя Салимского, и Авраама. И вот в Аврааме Левий, тот самый, который принимает десятины, как священник, в Аврааме он отдавал десятину. Автор послания к евреям очень четко говорит, что Левий делал это в Аврааме. И вот точно так же мы с вами можем сказать, что мы согрешили когда-то в Адаме. Адам был и нашим представителем в этот момент. То есть мы идем сейчас по его стопам, если мы не пришли ко Христу. И мы каким-то образом были в Адаме, когда совершилось это грехопадение. Представьте себе, что вы попали бы в Эдемский сад. Как вы думаете, поступили бы вы иначе, чем поступили Адам и Ева? Уверен, что нет. Я бы уж точно иначе не поступил. Потому что у нас измененная природа. У нас греховная природа. И даже в Эдемском саду мы остались бы непослушными. Вот это природа, которая проявляется. Я сейчас вспоминаю наши годы жизни в Соединенных Штатах. Я вспоминаю русских, которые переехали туда из Советского Союза тогда еще, ну и России уже тоже. И знаете что? В городе Сакраменто они оставались русскими или украинцами. Да и сейчас остаются. Они приносят свою природу в новое место. Точно так же, как и американцы, приезжая сюда, выделяются, у них другая природа. Мы это сразу видим. И вот ровно так же мы с вами несем природу Адама. А что делать дальше? А дальше праведность Иисуса Христа. Другая альтернатива. Понимаете, Иисус умер для того, чтобы мы с вами имели альтернативу, чтобы у нас с вами был выбор. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек оставался свободным. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, пишет: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано. Первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстной. Второй человек – Господь с неба. Вот этот выбор. Обратите, пожалуйста, внимание, что Христос называется последним Адамом. Не вторым Адамом, а последним. Потому что третьего Адама уже не будет. В каком смысле Адамом? Помните, что само имя Адам означает человек. У человека два выбора. Первый вариант. И это вариант, который мы с вами имеем по умолчанию. Вот это тот вариант, который в нас включен. Мы идем по стопам Адама. Вот Адам проторил этот путь, мы его продолжаем. Но во Христе у нас есть возможность перейти, у нас есть возможность переключиться. И мы имеем гораздо больше, чем имеет Адам. Второй вариант – перейти ко Христу и жить во Христе. Давайте вернемся к посланию к Римлянам, 5 глава, 13 стих. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». О чем идет речь? Я понимаю, что у нас опять сложный вопрос, сложный библейский текст. Я хочу поставить перед вами вот какой вопрос. Помните, как Каин убивает своего брата? И после этого, да, Бог его изгоняет, но Бог при этом его, Каина, еще и защищает. Почему? Если совершен грех братоубийства. Уже в Ветхом Завете такой грех имеет куда более серьезные, куда более страшные последствия. А потом был Ламех, и он также совершает грех убийства, и также последствия не наступают, хотя Бог явно в этом участвует. Почему? Потому что 10 заповедей еще не даны. Каин и Ламех не нарушают 10 заповедей, они их просто не могут нарушить. Но есть одно последствие, которое наступает. Это последствия смерть. Каин умирает, Ламех умирает. Это, кстати, замечательный ответ на вопрос о том, ну а как же сегодня люди, которые не знают Божьего закона, люди, которым не открывается или пока не открывается Божья благодать? Я абсолютно убежден, что так или иначе таким людям Господь действительно откроется. Но без Бога все человечество идет к смерти. Все человечество идет к развращению. И всякие разговоры о том, что я не знал закона, они бессмысленны. Каин, Ламех закона тоже не знали. И все же человечество пришло к такому упадку, о котором говорится в 6 главе, 5 стихе, в частности, книги Бытие. Это упадок человечества перед потопом. В чем проблема? Проблема в том, что мы с вами, как люди, принадлежим к погибшей расе. Вот у этой расы без Бога только один путь. Иногда говорят, но ведь любящий Бог нас обязан спасти. Нет, он ничего не обязан. Во-первых, потому что мы его человечество. Вот оно что хочет, то и делает. По своей природе, разумеется. Но есть еще одна причина, которая побуждает нас сказать, что он, конечно, не обязан всех спасать. Представьте себе, что одну из лягушек вытащили из болота и научили летать. И вот она возвращается в свое болото и говорит: «Слушайте, лягушки, а в небе так хорошо!» Что скажут большинство лягушек? Правильно, они скажут, что мы хотим продолжать жить в нашем болоте. Понимаете, какая штука? Это их выбор. Если мы с вами могли бы выбрать там 2, 3, 5 лягушек, наконец, и научить их летать, сама природа болота не изменилась бы. Для того, чтобы взлететь, эта лягушка должна была бы захотеть изменения своей природы. И вот тогда мы переходим из болота в небеса. Мы переходим из мира греха в мир, который дает Христос. 15 стих. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. О чем говорит апостол Павел? О том, что дар Божьей благодати гораздо сильнее, гораздо больше, чем преступление Адама. Если кто-то говорит: «Я не хочу Бога», дело не в том, что Бог ему мало дал. Дело в том, что человек не хочет, не готов взять, усвоить, принять то, что дал Бог. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на эти слова: «тем более» или «гораздо более». Мы ожидаем сегодня нечто гораздо большего, чем просто Эдемский сад. Иногда говорят: «Ну а что, христианство – это как возвращение в Эдем?» Нет, берите выше. Христианство – это гораздо больше, чем возвращение в Эдем. 16 стих. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений». Это начинает развиваться мысль о том, что же больше. Суд за один проступок, за одно преступление Адама. А вот благодать покрывает сразу много преступлений. Дальше. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Вот тут начинается, кстати, концепция двух царств. Царство греха и царство праведности. Царство сатаны и царство Христа. Сегодняшнее царство мира – это царство греха. Но штука в том, что христиане уже призваны, чтобы быть гражданами другого государства. Да, мы остаемся здесь, на земле. Но в духовном смысле мы граждане Царства Божьего. Дальше. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Благодаря Христу есть альтернатива, есть выход. И дальше возникает следующий вопрос. Ведь к этому выходу приходим мы, обычные люди. Что происходит с нами? Как это происходит? Об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.